Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка, 11 кастрычніка.
У Нюрнбергу расказалі пра злачынства беларускіх уладаў супраць чалавечнасці.
Непаджабе Александр Лукашенко. Офіцеровія КГБ, ОМОНу, міліції, ГРУ і інших подлеглих Лукашенце служб станелі пред справедливим і учтивим сондом.
Економіка на пальцах, Чалы і Свердлоу про Нобелівські премії, офшори і унікальний шлях боротьби з коронавірусом.
Не так важно, какую політику на самом деле проводили страны. Потому что основным эффектом подавления экономической активности была собственная реакция людей, независимо от того, говорили им сидеть дома или там, наоборот, значит, все оставляли на усмотрение людей.
Дальнобойщик стоит на мяже Беларуси и Польши уже 86 годин. Что отбывается?
Они столько могут пропускать столько этих беженцев. Нас они быстрее накажут.
Про это да иншее. Больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
11 кастрычніка у Нюрнбергу прайшла прававая канферэнцыя па вывучэнні злачынстваў, якія беларускія ўлады здзейснілі пасля выбараў 2020 года.
Юрысты, праваабаронцы, палітыкі і грамадскія дзеячы з усяго свету сабраліся, каб зацвердзіць план прымянення універсальнай юрысдыкцыі і іншых прававых інструментаў для прыцягнення да адказнасці асобаў, якія ўчынілі гвалт і палітычныя рэпрэсіі на тэрыторыі Беларусі.
Падчас канферэнцыі кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка распавёў, што ў Беларусі больш не існуе права. Цытата: «Закон ператварыўся ў пустое слова альбо ў інструмент рэпрэсій». Канец цытаты. Таму упэўнены дыпламат, менавіта прававы міжнародны ціск дапаможа Беларусі стаць вольнай.
Былы міністр абароны і міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што цяперашні маштаб рэпрэсій у Беларусі беспрэцэдэнтны для ўсяго рэгіёну. І гэтаму трэба пакласці канец у межах міжнароднага крымінальнага права.
Адным з найбольш яскравых выступаў на канферэнцыі стала прамова польскага юрыста Томаша Вілінскага, які патлумачыў, па якіх законах можна судзіць Лукашэнку. І канец прамовы давайце паслухаем.
Але абяцую вам всім беларусінам і вам всім абывателам Еўропы.
Но я абяцаю всім беларусам і вам всім гражданам Еўропы,
что не устану в висилках,
что я буду стараться,
не чтобы Александр Лукашенко, офицеровье КГБ, ОМОНу, милиции, ГРУ и иных подлеглых Лукашенце служб,
офицеры ОМОНу, КГБ, ГРУ, милиции и других подчиненных Лукашенко служб,
oraz wszyscy ci funkcjonariusze, którzy wykonywali ich rozkazy,
а также все функционеры, которые выполняли их приказы,
станели пред справедливым и учтивым сондом,
стали перед честным и справедливым судом,
который рассудит вину,
который рассудит их вину
и укажет всех справцов
и покарает всех, которые совершили преступление.
Zbrodni międzynarodowych popełnionych na Białorusi.
Międzynarodowe przestępstwa совершенные на территории Беларуси.
My musimy skończyć z tym szaleństwem.
Нам нужно закончить с этим идиотизмом.
Беларусь не ма 7 лет, так как Украина, чтобы czekać на то, aby закончилось się postępowanie przygotowawcze w międzynarodowym trybunale karnym.
У Беларуси нет 7 лет, как у Украины, чтобы ждать окончания дознания перед Международным уголовным трибуналом.
Мы не позволим на то,
не позволим на то, чтобы
Александрови Лукашенко или иным с ним связанным особам,
Александру Лукашенко или другим связанным с ним лицами,
прокуратор мусил ставить зажут.
Прокурор должен был бы предъявить обвинение
людобойства,
предъявить обвинение в геноциде.
Бо до того может допроводить занехание.
И к этому может привести наше успокоение.
И позволение Лукашенко.
И разрешение Лукашенко.
На развитие своего збродничего механизма.
Развивать свой преступный механизм.
Александр Лукашенко есть террористом и збродняжем, rozumianym в рамках права международного карного.
Александр Лукашенко террорист и преступник, которого следует судить на основании норм международного уголовного права.
А белорусине и европейцы, мы все заслуживаем на вольную демократичную Беларусь. Живе Беларусь!
А белорусы и европейцы заслуживают, чтобы Беларусь была свободна.
Светлана Тихановская заклікала дэмакратычныя краіны прасоўваць справы па універсальнай юрысдыкцыі і крымінальныя расследаванні супраць Лукашэнкі, а таксама пазбавіць яго рэжым права голаса ў ІКО, Інтэрполе і іншых міжнародных арганізацыях.
Дарэчы, у новым расследаванні, якое выйшла на YouTube-канале ініцыятывы беларускіх сілавікоў «Байпол», распавядаецца, як беларускія ўлады спрабуюць скарыстацца Інтэрполам, каб дастаць за мяжы апанентаў рэжыму Лукашэнкі.
Інтэрпол мусіць фільтраваць запыты беларускіх сілавікоў, лічаць у «Байполе», бо статут міжнароднай паліцыі прама забараняе ўдзельнічаць у палітычнай актыўнасці. Улады Беларусі ж увесь час паўтараюць, што палітычных артыкулаў у краіне няма і падаюць апанентаў Лукашэнкі ў міжнародны вышук як крымінальнікаў. Але рэпрэсіі, звязаныя з выбрамі 2020, носяць, ну, відавочна, палітычны характар.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторія Азаренко і Александра Сасновіч сустрэнуцца ў 1/8 фіналу на тэнісным турніры ў Індіан Уэлсі. Першая ў 1/16 спыніла чэшку Петру Квітаву, а другая – Сімону Халеп з Румыніі, 17-ю ракетку свету. Лік у матчах аднолькавы 7-5-6-4. Сасновіч прызналася, што слаба верыла ў тое, што пройдзе Халеп, таму яшчэ перад гульнёй забраніравала сабе квіток у Беларусь. Аднак ёй давядзецца затрымацца ў США. У чвэрцьфінал дакладна патрапіць беларуска. Сасновіч ці Азаренко. Жаночая зборная Беларусі па гандболі згуляла ў гасцях у нічыю 24-24 са зборнай Германіі. Гэта быў адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2022 года. На старце беларуская зборная прайграла Нідэрландам. Наступны паядынак са зборнай Грэцыі пройдзе ў пачатку вясны. Беларус лідыруе ў спісе бамбардзіраў хакейнага чэмпіянату Эстоніі. У Аляксея Шантыкі з Вайперса 16 ачкоў у трох матчах. На другім месцы яго аднаклубнік, беларус Роман Калінчуку, 11 балаў. Цікава, што згаданую эстонскую каманду трэніруе таксама беларус Ігар Андрушчанка, паведамляе сайт Федэрацыі хакея. Зборная Францыі выйграла ў фінале футбольнай лігі нацыі ў Іспаніі 2-1. Рашаючы гол на 80-й хвіліні забіў Кіліян Мбапэ. Яго называюць спрэчным, паколькі мяч форвардам прымаўся на лініі афсайду. Аднак суддзя залічыў гол пасля выкарыстання сістэмы ВАР. Бронза ў зборнай Італіі, якая перамагла бельгійцу, таксама 2-1. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Легендарная праграма «Эканоміка на пальцах» з незалежным аналітыкам Сергеем Чалым, якая выходзіла на партале «Тутбай» і спынілася пасля разгрому парталу і затрымання вядоўцы Вольгі Лойкі, цяпер выходзіць на Еўрарадыё. Замест палітычняволенай Вольгі суразмоўцам Чалага стаў наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў.
У першым пасля амаль 5-месячнай паўзу выпуску мы абмеркавалі нобелеўскія прэміі, апошнія навіны унікальнага беларускага шляху барацьбы з каранавірусам, цікавыя камандыроўкі беларускіх чыноўнікаў, гісторыю афшораў і сусветную барацьбу з імі. Прывітанне, Сергей.
Привет, Паша.
Да. Вельмі рады, што мы з табой сустрэліся. Канешне, лёс склаўся так, што мы не ў Мінску цяпер. І ўвогуле, з чаго трэба пачаць, да? Гэта з абставінаў,
Да, и объяснение.
И тлумачение. «Экономика на пальцах» – это была программа незвычайная, она появилась коли в 2011 году, и вельми хутка придбала популярность на портале «Тутбай», який тепер, на жаль, обвешаны уладами экстремистским и увогуле обвешаны...
Ну, уничтожен был попросту физически.
Знищены и обвешаны усими абсолютно грехами, якими просто можно обвесить. А пошним часом ведущей «Экономики на пальцах» была Вольга Лойка. Мы все ведаем, что за 17 травня Вольга Лойка уже амаль 5 месяцев находится за кратами. И, ну, конечно, крыху складана, але такий лёс, мы не хочем, каб программа знікала, мы не хочам, каб гэты бренд «Эканоміка на пальцах» раствараўся у Ютубе, у тым, што адбываецца цяпер, і таму мы ўзнаўляем яго там, дзе можам знавіць, на Еўрарады.
Ну, надо, опять же, сказаць, што это, как сказать, ліцэнзіоннае названне, мы не піратім его.
Так, мы...
Так же, как і заставку.
Мы папрасілі у тых супрацоўнікаў і ўласнікаў Тутбая, якія застаюцца на волі права карыстацца гэтай інтэлектуальнай уласнасцю, хаця яе ніхто не патэнтаваў, як высветлілася, ну, але тым не менш, і атрымалі дазвол. Такім чынам, падчас кожнай праграмы, на самым пачатку, мы будзем казаць, што Вольга Лойка і астатнія супрацоўнікі Тутбая мусіць быць вызваленыя, што абвінавачанні супраць іх надуманыя. Дарэчы, я так разумею, што днямі новая криминальная справа была открыта, и уже...
Даже странно, что не с нее начали, на самом деле.
Уже улады не прикрываются экономичными некими подставами, претензиями, а наупрост обвинувачивают Тутбай у тым, у чым ён, як ім, уявляется виноваты. У распальвання, мне
там
здаецца...
Там всего.
Ну, ясно, да, там всего. Всего, да. Карацей, целый ворох идеологичных и политичных артикулов, яких у белорусских...
В общем, да, сейчас преступлением с точки зрения властей является все, что выставляет их, как им кажется, в не самом благоприятном свете, и неважно, справедливо это или нет, соответственно, преступлением является уже все то, как когда ты просто рассказываешь о том, какие же на самом деле глупости они сами делают. Вот и все. Да, то есть как бы нечего на зеркало пенять.
Менавіта гэтым зеркало, да. Мы избираемся заняться у ближайшие некалькі
хвілін. Тут еще надо было сказать, что как бы как это, сквозная нумерация могла бы сохраняться, да? Какая там еще уже?
Она заховывается. Это, ну, давай ставиться до этого, до нового сезона.
Ну да.
Да, это первая серия нового сезона и 416-я серия у агульным каталогу программ «Экономика на пальцах», якія выходзілі на Ютубе. Про что мы хочам сёння паговорыць?
Хотя вот я тоже хотел бы сказать, да, что все-таки «Экономика на пальцах» уже переживала некоторую реинкарнацию. Вот, я бы хотел, чтобы сейчас это было именно продолжением вот второго, что ли, рождения, да, «Экономики на пальцах», где она, название сохранялось, но там было меньше, на самом деле, экономики. Дело даже не в том, что экономика постепенно перекочевала на Белсат, а в том, что я сам, на самом деле, попросил как бы у тогда Марины Золотовой, которая тоже, на самом деле, сейчас находится в заключении, да, чтобы мандат этой передачи был шире, чем только экономика, чтобы можно было освещать политические события. И, конечно, главное, которое было, это как раз возвращение было чуть ли не, по-моему, в феврале, или марте, где-то так, 2020 года, да, то бишь, соответственно, вся вот эта избирательная кампания, которая происходила, вот именно про нее, как бы именно сам Тутбай мне предлагал ее разбирать, и, в общем, пожалуй, я считаю, что это на сегодняшний момент самое большое мое достижение, по-моему, было очень круто, и я горжусь этими передачами, жалко, что в текстах они почти не сохранились из-за того, что уничтожен не просто домен, да, или что-то еще, это просто физически уничтожены сервера. Остались, правда, аудио. Я успел их выкачать с тех подкастов, где это возможно.
Есть на Яндекс.Музыке.
Да, да, именно так.
Я разумею, да, и можно послухать. До речи, гэтыми днями мы калип усё в Беларуси...
Знаешь, я еще, может быть, про Тутбай вот что скажу, так. Что, не знаю, как-то... Мне лично с самого начала было понятно, что все закончится для, ну, как очень плохо, потому что это, несомненно, что-то личное, это для, как сказать, нынешней власти и людей, которые ее воспевают, да, это был, в общем, такой самый главный раздражитель. Мы же помним эти все мемы, да, там тутбайки и так далее, там и прочее. Вот, и для них то, что происходит с тутбаем, это на самом деле ритуальное убийство. Да? То есть это совершенно четко имеет смысл больше, чем просто уничтожение СМИ, как это происходило с какими-то другими. Потому что разгром нападения в мае на Тутбай был буквально там чуть ли не на следующий день после дня рождения основателя портала Зисера, да, и когда был 21, кажется, год от создания, на следующий же тоже, по-моему, буквально или там плюс-минус один день было объявлено о том, что предъявлено обвинение, ну, соответственно, видимо, скоро дело будет передано в суд. То есть для них это все эти события по его разрушению и уничтожению приурочены. Это, несомненно, разрушение памяти, это несомненно, еще раз говорю, это ритуальное убийство, это не какое-то рядовое событие.
Я хотел сказать, что гэтымі днями, узнавляючи программу, мы так само могли посвятлять электоральную кампанию. Гэта могли быть мясцовыя выборы, якія мусілі адбыцца не пазней, наколькі я памятаю, за 5 студзеня 2022 года, ну, а найхутчэй адбыліся б у снежні 2021, але не адбудуцца, таму што ўжо ўнесены некаторыя змены.
А я думаю, што ніякі ўжо выборы не состаяцца. Мне кажется, Лукашенко на самом деле всё прекрасно всё понял про любой плебісцыт. Да, у него это серьезная родовая травма, он до сих пор ее изживает всеми возможными способами, постоянно заговаривая, да, вот, то есть он мстит тем людям, кто помнит, каким он был, в каком страхе он был после вот выборов в августе, да, соответственно, у меня была такая догадка, что, ребята, все, это были последние выборы, которые мы увидели, все то, что сейчас делается с вот этим единым днем голосования, который отнесен черти когда и создает огромное количество логистических проблем, ну и вообще проблем, как будут одновременно работать депутаты, которые только-только выбраны для того, чтобы принимать решения, которые должны, по идее, обеспечить преемственность там, в органах власти. В общем, там много маразма сейчас происходит. Я думаю, что пока это все креативная прокрастинация, давайте отложим на тогда. Ну, а то, что все происходит, вот эта вся комедия, которая происходит с конституционной реформой, где сам Лукашенко не понимает, что он от нее хочет. Ну, точнее, понятно, что он хочет, он просто не знает, как это сделать, да. Вот, просто говорит о том, что сейчас попытка придумать такую систему, которая бы, с одной стороны, изобразила изменения, как он говорит, пирамены, да, хотя перемены, как раз я уже об этом говорил, люди хотели перемен именно в том, чтобы его поменять, а не в том, чтобы...
Не все на вокал.
Да, значит, по фэншую кровати переставить, да.
Головного доктора, да.
Да, и, соответственно, вся идея заключается в том, чтобы как бы сделать так, чтобы никоим образом, значит, выборы не повлияли на изменение политической системы.
Ну, это покуль что их просто прибрали некуда за горизонт, да. Цікавая здагадка, можна запомніць гэтае слова, што будзе з выбарамі ў 2023, калі ўсё ж такі прыйдзе наступны раз. Можа, парламент і мясцовыя саветы скасуюць дзеля беларускага народнага сходу, можа, яшчэ што-небудзь.
Я думаю, што ещё бы хотел сказаць. Важная же вещь заключается в том, что сейчас пропаганда и там, причём и официально, и неофициально, да, из-под полы вот она рассказывает людям о том, что, ну, как бы, вот, типа, это же последний, типа, срок, и вот там на следующих выборах, которые предположительно состоятся, вот там уже, там, значит, все как-то вот изменится. Это очень интересно, потому что, еще раз говорю, это тот самый момент, когда риторика не соответствует интенциям, да. То есть можно сколько угодно обещать новые выборы вместо тех, которые состоялись, но при этом делать все для того, чтобы, значит, эти выборы либо не были, вообще никогда не состоялись, либо они не имели вообще никакого значения. Давайте мы изберем какого-нибудь такого человека, который будет полностью контролироваться, сменяться, значит, на случай, если он что-то не то сделает, значит, там подправим и так далее, там и прочее.
Как бы Димон потребно, короче.
Да даже хуже, на самом деле, чем Димон, потому что там же мы же помним, что Димон на самом-то деле как раз в какой-то момент, понимаешь, имел возможность произвести ритуальные действия, которые, помнишь, он себя пил пяткой в грудь, регулярно рассказывая, какой-то я молодец, я начал войну, 8-8-8, грузинскую. Угу. Это же его каденция была, да, 8 августа 2008 года. Он действительно по конституции...
Чисто технично.
Главнокомандующий, да, то есть он хвалился этим. Вот.
Ну, все же таки ему важно было быть...
Хоть как-то, да, что хоть какое-то самостоятельное решение было принято им, да, совершенно верно. Здесь, я думаю, что вообще никакого варианта не предусматривается даже.
Ну, покуль што мы абсалютна добра справляемся ў эканоміцы на пальцах з тым, каб вытрымліваць вось гэту палітычную планку, але ўсё ж такі трэба крыху адпавядаць назве і вярнуцца да эканамічнай аналітыкі. Мы абяцалі, што, па-першае, Нобелеўскія прэміі, Нобелеўскі тыдзень скончыўся сёння.
Давай, может быть, пра них чуть позже, я вот што хацеў сказаць.
Окей. Okay.
Да, у меня... Я просто вспоминаю, что когда «Экономика на пальцах» на Тутбая была возобновлена вот в текстовом формате, там один из первых выпусков, а может быть даже первый, я уже точно не помню, он был посвящен коронавирусу, да, меня попросили рассказать, каковы же, то есть как он повлияет на будущее мировой экономики, к чему готовится, да, какие тренды будут, и там, в принципе, уже тогда... При том, что вирусу там было буквально там, вот-вот, да, только известно было, что, значит, лекарства нет, он очень опасен там и так далее. Вот. И там было, на самом деле, сделано несколько выводов, которые, в принципе, по прошествии времени довольно неплохо удержались. Вот. А в частности, я не знаю, как, почему я так решил, но мне, я говорил о том, что изменения в общественной жизни, которые произойдут в результате кризиса, они будут долгосрочными, и они останутся с нами навсегда. И аналогию, которую я приводил, это, как помнишь, когда в 80-е годы появился ВИЧ, вирус иммунодефицита, да, и, соответственно, СПИД радикально поменял, например, сексуальные практики людей. При том, что, в принципе, как бы и он уже излечим, да, и, в общем, понятно... как сказать, чего можно бояться и так далее, да, то есть вот действительно, вот сексуальная революция закончилась фактически именно с появлением этого вируса, и ровно так же я предсказывал, что, например, смена рукопожатий, да, там, этот фистбамп или там локтей, или что-то еще, да, дистанцирование, которое, в принципе, когда-то было, это было нормой раньше, в старых эпохах, да, потом из-за увеличения плотности населения в городах оно немножко поменялось. Ношение масок, то есть эти вещи, они, в принципе, станут не каким-то элементом, значит, использования во время эпидемии, они станут постоянными. Может быть, даже я этот прогноз сделал не на основании там, совсем точных правильных данных, но мне кажется, что... Вывод, он верен в том смысле, что теперь уже становится понятно, что, скорее всего, этот вирус не удастся победить. Заметьте, как практически все страны, они отходят от политики, значит, как бы zero COVID, да? То бишь добиться вообще нулевого количества случаев. Uh-huh. Это нереально. Он реально очень сильно вирулентен, он очень сильно мутирует, да, он быстрее меняется, чем мы успеваем это сделать. Поэтому задача заключается только в том, чтобы контролировать его распространение таким образом, чтобы это не приводило, к перегрузу насчет системы здравоохранения, и, уменьшало количество тяжелых случаев. Все, собственно, что решается массовой вакцинацией.
Вот. Теперь, мне сдается, час вернуть увагу на уникальный белорусский
шлях. Да, и тогда же, кстати, я делал вывод, как раз говоря про белорусский опыт, потому что тогда уже было ясно, что Лукашенко стал он воспринял этот коронавирус как ничто, как реинкарнацию там, свиного гриппа, птичьего гриппа и так далее. Ну, мол, пройдет и быстро закончится, да, не так страшно. А шанс изобразить себя таким, значит, вот я не испугался, да, не прогнулся, ну и потом вот эта вот попытка, он же не умеет признавать своих ошибок, да, он же потом постоянно начинает рассказывать, как на самом деле все остальные признали наш опыт, чего нет в действительности, но это же нужно так верить. Да? И в итоге как бы уже становится очевидно, что цена вот его вот этой вот, значит, несгибаемости, невозможности признать свои ошибки, да, это цена на самом деле десятков тысяч смертей.
Так что отбывается?
Так вот, я тогда говорил о том, что уже тогда было понятно, что какие именно страны лучше проходят с точки зрения даже восприятия своими избирателями того, как руководители, значит, отнеслись к этому вирусу. Еще раз, и там лечения нет. Да? Все, что ты можешь, это говорить, это рассказывать, это объяснять, попытаться влиять на массовое поведение людей. да? И кто меньше всего потерял в рейтингах, иногда даже вырос. Это, как ни странно, были, я тогда, вот тогда еще в той экономике на пальцах говорил, это были политики, как правило, возглавляемые, страны, возглавляемые политиками-женщинами. Почему? Потому что они предложили эмпатию. Я не могу хотя бы там, может быть, вам там помочь, да, но я чувствую вашу боль. И главное еще, что тогда же был сделан очень такой важный вывод о том, что какая сейчас задача политика. Не рассказывать вот эти сказочки о том, что это коронапсихоз, это все фигня и так далее. Задача сейчас напугать. Даже желательно сильнее напугать, чем есть. Мне вот, я когда шел на сейчас студию, у меня вспомнилась такая история. Помнишь ураган Катрина, который разрушил Нью-Орлеан, да, затопив его там практически полностью? Там же ужасная была история, когда человеческая цивилизация практически была уничтожена. То есть просто воюющие уличные банды там грабили дома и магазины. Казалось бы, в одной из самых цивилизованных стран, да, как быстро стирается вот этот налет цивилизаций. И из-за чего эта катастрофа произошла? Потому что на самом деле не поверили большое количество населения предостережением, значит, ФЕМА, вот этого МЧС, по сути, местного, да, о том, что, ребята, валите, да, эвакуируйтесь. Да. И на эту тему была очень хорошая шутка, я до сих пор ее помню в Твиттере. Значит, написал один черный человек как раз, ну, ему можно, знаешь, шутить расово, да, что, типа, вот мои там черные братья, типа, они недостаточно были напуганы. А почему? Потому что назвали Катрина, а надо было назвать Мегатрон, Дес, там, 9000, да, и все побежали бы как ошпаренные, понимаешь, то есть, вот я к чему, что нужно было пугать. Ребята, это невидимая смерть, да, и включая то, что теперь уже становится понятно, да, дети – это биологическое оружие массового поражения. Они болеют бессимптомно, они распространяют это сильнее всего, да. У нас не было ничего, помнишь, ни к удаленке внезапно оказались, да, мы вообще не готовы. Вообще не готовы полностью. Так фокус-то в чем? Мало того, что мы ее отрицаем. Фокус в том, что у нас же до этого сколько рассказывали, что у нас практически все готово. Программное обеспечение, курсы, да, и так далее, и так далее. Выяснилось, нифига не работает. Кстати говоря, на самом деле оказалось, что дистанционка не работает, этот важный вывод, она не работает в обучении нигде. То есть вот были исследования в развитых странах, которые говорили о том, что, знаешь как, они посчитали, насколько отстают учащиеся, причем там и дети, и студенты, то есть по разных возрастов, на период вот этих вот домашнего обучения. Практически настолько, насколько они... вот был локдаун, насколько они... То есть эффективность была близкая нулю.
Ну, не ведаю, я собираюсь выучить польскую мову зараз на дистанційних курсах.
Молодец, что я могу сказать.
Ладно,
вот.
Окей.
И я как раз говорил о том, что вместо вот этого, вот этой самоуспокоенности нужно было заниматься на самом деле. И в действительности, кстати, теперь уже постфактум мы понимаем, да, можно сколько угодно рассказывать, какие мы молодцы, что мы локдаунов там не устраивали, и поэтому наша экономика так хорошо это дело перенесла. А на самом деле, недавно же была презентация доклада Льва Львовского, который Бюрок делал репорт, да, о том, как повлиял коронавирус и стратегии справления с ними на белорусскую экономику. И там, в принципе, вывод, ну, как мне показалось, он на поверхности, но хорошо, что они это получили руками, да. Смысл в том, что, и это, в принципе говоря, и мировой опыт, заключается в том, что не так важно, какую политику на самом деле проводили страны. Потому что основным эффектом подавления экономической активности была собственная реакция людей, независимо от того, говорили им сидеть дома, или там, наоборот, значит, все оставляли на усмотрение людей. И мы же все прекрасно, я сам прекрасно помню, что первые месяцы, там, я больше месяца я просидел дома, боясь там выйти в магазин, значит, и только когда я понял, что это бессмысленно, потому что если так не ведет себя две трети населения, которое бы, значит, действительно остановило бы распространение, тогда получается, что я страдаю зря, ну и к чертям это все, да.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Дайан Кітон знялася ў кліпе Джастіна Бібера на песню «Гост», ролік апублікаваны на YouTube-канале спевака. Актрыса сыграла бабулю персонажа поп-зоркі. Відэа пачынаецца з кадраў успамінаў аб сямейных святах. Далей паказваюць пахаванне. Памёр муж гераіні Кітон. Яна цяжка перажывае яго смерць і праз 2 гады ніяк не можа прыйсці ў сябе. Яе ўнук вырашае дапамагчы ёй. Ён купляе бабулі новы ўбор, адпраўляецца з ёй у клуб і арганізоўвае спатканне з іншым мужчынам. Мне гэта сніцца, працаваць з Джастінам і яго узрушаючай камандай вялікі гонар, піша ў асабістым мікраблогу Кітан. Пол Маккартні абвінаваціў Джона Леннана ў расколі Beatles ў інтэрв'ю выданню The Guardian. Рыцар Бакалаур злучанага каралевства, якога многія гады абвінавачвалі ў расколі легендарнай ліверпульскай чацвёркі, назваў разрыў яго наступствы самым цяжкім перыядам у сваім жыцці. «Я не той чалавек, які справакаваў раскол», – сказаў Маккартні. «Не, не, не». Аднойчы Джон увайшоў у пакой і сказаў, што сыходзіць з Beatles. Ці гэта не падбухторванне, як думаеце? Гэта была моя група, гэта была моя праца, гэта было маё жыццё, таму я хацеў, каб усё так і заставалася. Маккартні, якому ў наступным годзе споўніцца 80 гадоў, сказаў The Guardian, што ён, Джордж Харрысон і Рынга Стар засталіся, каб збіраць аскепкі. Ён дадаў, што ім тром было загадана захоўваць маўчанне, пакуль не будуць заключаны незавершаныя дзелавыя здзелкі. Таму на працягу некалькіх месяцаў нам даводзілася прыкідвацца. Гэта было дзіўна, таму што мы ўсе ведалі, што гэта канец Beatles, але мы не маглі проста ўзяць і сысці. Маккартні прызнаўся, што ў рэшце рэшт вырашыў выпусціць ката з мяшка. Кампанія Disney стала першай, якой удалося ў 2021 годзе дасягнуць важнай мяжы – 2 мільярдаў долараў у сусветным пракаце. Найбольш паспяховымі праектамі аказаліся «Шан-Чы» і «Легенда 10 кольцаў», «Чорная удава», «Галоўны герой», «Круэла», «Круіз па джунглях», «Рая» і «Апошні смок» і «Душа». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У гіпермаркеце «Есіці» у Барысаве людзі з абмежаванымі магчымасцямі вымушаныя звяртацца да адміністрацыі крамы па ключ, каб трапіць у закрыты туалет.
Чалавеку, які з цяжкасцю перасоўваецца і вельмі хоча па патрэбе паездка ад інфацэнтра і назад, наўрад ці даставіць задавальненне.
Ну, а Еўрарадыё разбіралася ў гэтай сітуацыі. Што было і што ёсць далей у нашым рэпартажы?
У гіпермаркеце «Есіці» у Барысаве людзі з абмежаванымі магчымасцямі вымушаныя звяртацца да адміністрацыі крамы па ключ, каб трапіць у закрыты туалет. Чалавеку, які з цяжкасцю перасоўваецца і вельмі хоча па патрэбе, паездка да інфацэнтра і назад наўрад ці даставіць задавальненне. Еўрарадыё патэлефанавала на гарачую лінію «Есіці». Зачыненне прыбіральні ў гандлёвым цэнтры на Гагарына 107 тлумачыць праблемы з непажаданымі наведвальнікамі.
Па гэтаму тарговаму аб'екту на уровне руководства было принято решение для того, чтобы не пользовались данной санкомнатой люди без определенного места жительства, не устраивали там ночлежки, то есть время для пересыпания, поэтому принято решение, что ключ будет находиться именно на инфоцентре. Для вас, пожалуйста, обращайтесь, будет ключ предоставлен, то есть без всяких проблем.
Але такі метад барацьбы з аматарамі пераначаваць у туалеце стварае праблемы для тых, хто наведвае прыбіральню па непасрэдным прызначэнні.
Ну, я думаю, што вам не будзе не очень будзе прыятна заходзіць у санкомнату, когда она измазана фекаліямі. Такія случаі былі.
Ці можна захаваць парадак іншымі спосабамі, напрыклад, усталяваннем відэакамеры для ўвахода, або каб паблізу быў чалавек з ключом? Дзяўчына на лініі такія варыянты адкідае.
Нет, ну простите, у нас не предусмотрено, у нас организации швейцар на входе в туалет.
Дык а чаму не зачиняют звычайные туалеты? Там для охотных поспать не так комфортно, як у специальных.
Но вы поймите, в данной ситуации, то есть там поток людей абсолютно другой. А здесь комната закрывается, и она, вы же понимаете, то есть она и оборудована совершенно по-другому. И поэтому были вот такие случаи, и, к сожалению, люди обращались по другим вопросам, не именно то, что там грязно и измазано, как я уже выше сказала, продуктами жизнедеятельности, ну, поэтому вплоть до того, что там даже распивали спиртные напитки.
По словах супрацовницы кол-центра, у гэтым выпадку магчымае только такое рашэнне проблемы. Але калі з'явятся ідэі про тое, як вырашыць пытанне по-іншаму, то грамадзяне могуць агучыць іх, патэлефанаваўшы на гарачую лінію Еўраопта по телефоне плюс 375-44-788-88-80. Информационная служба Еврорадио.
И еще. На меже Беларуси с Евросоюзом собралось больше за 2600 фур. Самая напруженная обстановка на уездах у Литву на 5 пропускных пунктах прикладно 1500 грузовиков.
Ну а самая долгая черга собралась на выезд праз Козловичи на белорусско-польской мяжи. Тут чакают больше за 550 фур, которые растягнулись амаль на 20 километров. Мы погутарили с дальнобойщиком, который стоит на мяже Беларуси и Польши уже 86 годинов.
Ну, до речи, проблемы там вельми подобные до того, что у Борисове, у всем гэтым дальнобойщикам, яких там, я нагадаю, больше за 550, треба нечым харчавацца, некуды хадзіць у прыбіральню, і калі вось там у абсалютна непрыстасаваным месцы расцягнулася гэтая чарга з фураў, гэта сапраўднае пекла. У размове з Еўрарадыё дальнабойшчык выказаў меркаванне, што стаяць будзе яшчэ суткі. Уяўляеце сабе, да? Давайце паслухаем.
Шматкіламетровыя чэргі з фур на мяжы Беларусі з ЕС выстраіліся да панядзелка 11 кастрычніка ў многіх пунктах пропуску. Кіроўца велікагруза Дмітрый распавёў Еўрарадыё, што ён стаіць у пункце Катлоўка ўжо некалькі дзён. Мужчына лічыць, што на гэтым тыдні віна за затор цалкам ляжыць на беларускіх памежніках.
Больше сейчас на сегодняшнюю неделю это вина из белорусской стороны. У них опять же какое-то программное обеспечение что-то слетело, они оформляют вроде что-то там вручную. Я у парней спрашиваю. Нет, говорит, они сидят в компьютер, водят все. Вот. Сами ругаются, что они все у них программное обеспечение слетело. На той неделе, когда была очередь большая, там с литовской стороны была проблема. Вот они между собой, то одни, то вторые, то одни, то вторые. Вот и страдают простые водители.
Смотрите, я сейчас отстаю 5 дней, да? За 5 дней я мог сделать тот же рейс, за 5 дней я мог сделать, заработать те же 500 долларов. Я сейчас просто ничего не заработаю, я просто их проем возьму. Вот. Ни семье денег, ни мне денег.
Кіроўца кажа, что подысці ў шчыльную до пункту пропуску нельга. Памежники не рады таким визитам дальнобойщиков.
Наоборот, если ты будешь пешком ходить, так они еще, чтобы они не наказали эти пограничники. Типа, нарушение режима, говорит, что вы здесь ходите без... Ну да, пограничники, естественно, могут сказать. Вот. Они же только могут пропускать только этих беженцев. Вот. Нас они быстрее накажут. Лично сам видел, когда я вот ехал через вот где-то недели две назад со стороны, там где вот Рубаны и Браслов, да, я выехал с границы, приехал на заправку, выехали две машины пограничников из леса, поменяли номера на другие, поехали дальше.
Дальнобойщик не выключая, что заторы стараются штучно. У таким выпадку кіроўцы спешаются проехать худшей, памежники спешаются позбавиться от головного болю у выгляде шматкилометрового дорожного затору, и як вынік, фуры правяраюцца менш старанна. А для контрабандыстаў гэта добры шанец непрыкметна правесці тавар.
Искусственно, это 100% искусственно все создается. Это 100%. Они только просто это отговорки, я так понимаю, что это отговорки, что есть именно программное обеспечение, это все это ерунда. Для условия создают такие дикие просто для водителей, и тут и ругаются, и тут такая суматоха, что просто тут надо вот это вот все приехать, это ощутить. Вот, помыться абсолютно негде. Вот. Я ходил вчера на заправку, говорю, ребята, девочки, дайте, говорю, пожалуйста, будешь ходить. Говорю, стою 5 дней. Ну, вы понимаете, мы только даем душ тем, кто заправляется у нас. Я говорю, так дайте за деньги помыться. Нет, говорит, у нас такой услуги нету. Гостиница есть, она закрыта. Там тоже помыться негде. Вот, ну, вот так это приходится. Вот, хорошо-то еще более-менее как-то там бывает обеды привозят покушать. А так, условий просто вот здесь... Туалет, кто на что граст. Кто-то бежит на заправку, вот кому-то он в лес бегают люди. И деньги уже заканчиваются, обменника опять же того нигде нету.
По словам мужчины, на стоянце зоны чакання Катлоўка прокручивают масштабные шэрыя схемы.
От, Открыли здесь накопитель для всех машин, абсолютно для всех машин. Вот. Есть здесь электронное бронирование очереди. Ты можешь электронно себе забронировать очередь, заплатить за нее 29 рублей, допустим, неважно какое-то время, какое будет время свободное. Все. Если ты опоздал, тебя официально должны поставить в конец очереди живой. Вот ты очередь свою потерял. Но люди все равно как-то делают хитро так, что идут как-то там, им несут деньги, доплачивают, и все равно становится опять в свою очередь. Такой сырбор творится, что отмывание денег. Я звонил тот раз, звоню в погранкомитет, говорю, ребята, говорю, так а что это такое? Говорю, за деньги пропускают, говорю, а живая очередь стоит. Почему так? Ну, это не наша компетенция. Я говорю, так а чья это компетенция? Это, говорит, Белтомужсервиса. Хорошо. Звоню Белтомужсервис. Ребята, говорю, почему так вот, говорю, за деньги пропускают, говорю, а живая стоит. Ну, вы понимаете, это мы вроде как бы относимся к ним, да, но это все это частное лицо, звоните туда им и разбирайтесь там.
Обновление мытных баз звестак, якое проводилося у пятницу, паўплывала на колькасць велікагрузаў перад пунктамі пропуску. Так у панеделак 11 кастрычніка написали у телеграм-канале памежнага камітэта. Але цяпер, як паведамляе ведомства, афармленне транспортных сродкаў цалкам адноўлена і ажыццяўляецца ў штатным рэжыме. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.